Да, наворошил ты дел, покачал головой царь Горох, когда на утро я явился к нему с докладом. Мышкины они род боярский, древний. Особливо худых дел за ними не водилось. Ну, а мелких-то грехов у каждого полон короб за плечами. Ладно, дам тебе мою царскую бумагу на обыск. Ищи. Ежели что найдешь, наперед мне доложи, а сам суд не верши. Мяг ты больно. Ты уж лови воров государевых, а судить-дорядить я их сам буду.
Мне нужен допуск к отчетам финансирования, прихода и выплат всех средств, идущих через казначей и тюрю, напомнил я.
И на это добро даю. Всех проверяй, да поторапливайся. Раз уж враг таинственный на поджог решился, шамахана нанял, с ножом к тебе подпустил, значит, в нужной стороне ищешь участковый.
Бумаги дьяка Филимона тоже требуют основательного анализа.
Филькина грамота. И он туда же.
«А, ладно», — махнул рукой царь, — «давай его до кучи. Проверять так проверять. Чеши всех подряд, авось какую блохую уцепишь. То, что по мелочи воруют, я и сам знаю».
«Все воруют. Быть при казне да не украсть. Но ведь не сундучками, не по 300 монет за раз.
Возьми десятник со стрельцами и в путь. Бумагу с печатью Парамон даст. У твоего управления милиции... Велю сегодня же охрану поставить, чтобы разные бусурмане препятствия следствию не чинили. Да и ты сам, по что безоружный ходишь?
Милиционер есть представитель законности и правопорядка. Его и без оружия уважать должны.
Ох, смотри, Никита Иванович, народец у нас разный. Нацепил бы хоть сабельку от греха подальше.
Я подумаю, государь. Разрешите идти?
С Богом, кивнул Горох.
И я отправился вниз в канцелярию к главному писарю дьяку Парамону. Он быстренько оформил все нужные документы и понесся к царю заверять их печатями и подписью. Я в это время вышел во двор к ожидающей меня еге. Что можно было сказать насчет моего оружия? Саблей я сроду не махал. Фехтованию в школе милиции не обучают. Табельное оружие типа пистолета ТТ или Дегтярева нам в тот памятный день не выдавали. У меня не было с собой даже пары наручников и резиновой дубинки, только типовая планшетка на ремешке. Таскать за собой на манер стрельцов тяжеленную доморощенную гаубицу с фитильным затвором и заряжающуюся по 15 минут с дула — увольте. Я уж лучше похожу так. Разгуливать Полукошкину с бердышом на плече или рогатиной под мышкой тоже представлялось весьма проблематичным. Потом придумаю что-нибудь.
«Как там царь-то? Не шибко гневался?»
«Нет, бабуля». Насчет мелких краж в казне он проявляет прям-таки философское снисхождение. Мы все воруем понемногу чего-нибудь и где-нибудь. Несколько перефразируя классика, пояснил я. Разрешение на обыск выписал, так что теперь дело за малым.
«Батюшка сыскной воевода!» — подбежал ко мне перепуганный стрелец. «Царь-государь тебя в покое срочно требует!»
«Да что случилось-то?» Мы прибыли к тюринскому особняку через полчаса.
Вой стоял на всю улицу. Когда мы входили во двор, бабы голосили так, что на месте покойника лично я предпочел бы воскреснуть. Барабанные перепонки буквально не выдерживали. А тут еще толстая тетка с насурбленными бровями и распухшим от слез носом бросилась на меня с кулаками.
«Это все из-за тебя, Ирод, ты участковый! Осрамил, опозорил мужа моего перед всем народом! Вот он кровиночка сраму-то и не снес, накинул петелечку на бревнышко, сунул в нее бедную головушку, да и отдал Богу душеньку. За что? За что так честных людей изводишь, басурман? Что он тебе сделал, Аспиду? Детишек сиротами оставил, меня вдовой безутешной обратил, дом без хозяина бросил. Службу важную государеву безверного слуги на разор обрек. Ох, отольются тебе наши слезоньки, сыскной воевода!»
«Уймись, дура!» — неожиданно грозно рявкнула яга. «На Никиту Ивановича самого вчерась ночью убивцы с ножом напускали, а мой терем огнем жгли. Участковый у нас человек справедливый да совестливый. Ежели нет на твоем мужике никакой вины, так он царю и доложит. А уж государь наш добрый, сироток в беде не оставит. Дети за отца не ответчики. А сейчас не голоси, не мешай следствию».
Вдова поперхнулась и безропотно позволила дворовым девкам увести себя в терем. Я дал стрельцам приказ деликатно и без оскорблений осмотреть в доме все. «Ищите небольшой дубовый сундучок, обитый по углам и на крышке железными узорами. Заодно перетряхните женские украшения. Нужен перстень, золотой с хризопразом, большой, на мужской палец. Камень зеленовато-желтый, овальной формы, придерживается коваными дубовыми листочками. Обо всех обнаруженных тайниках, подвалах или кладах докладывать немедленно. Я буду в конюшне». Десятник кивнул и отрядил людей на поиски. Мы с Егой и двумя дворовыми мужиками отправились к месту трагедии. Труп из петли, естественно, был вынут сразу, как только конюх поутру раскрыл двери. Тело казначея Тюри лежало в доме на столе. Но сейчас меня волновало только место самоубийства. Вот туточки на балке он и висел. Тюря выбрал для разрешения споров с жизнью одну из потолочных балок прямо перед входом. С нее свисали вожжи, на которых удавился казначей. Конец вожжей был обрезан, по-видимому, во время снятия тела. Я подошел, подпрыгнул, с трудом задев пальцами обрезки вожжей. «Мужики, а кто обнаружил тело?» «Конюх, батюшка воевода», — поклонились оба. «Это я знаю. Где он сейчас? Быстро доставить его ко мне». Когда они ушли, Яга, уважительно цокая языком, указала взглядом на балку.
«Ай, ты прав, Никитушка. Казначей-то наш тебе и до плеча не доставал. Как же он на такую высоту петлю себе ладил?»
«Это как раз вполне объяснимо». Задумчиво поправив фуражку, я поделился с бабулькой своими соображениями. «Вот лестница в углу. На ней полуподсохшие отпечатки навоза. Если ее приставить к балке, то легко и вожжи затянуть».
«А что ж тогда не так, касатик?»
«А это мы сейчас выясним у конюха. Вот его ведут».
«Здравия желаем, батюшка сыскной воевода», — поклонился худющий старик с нечесанной бородой. «Федор я, из бывших стрельцов, а ныне конюх здешний».
Я раскрыл планшетку и приготовился к записи.